склонимся пред Ним и призовем Его святое и могущественное имя на это место. Дорогой Небесный Отец, во святое и драгоценное имя Иисуса, я вновь вместе с народом Твоим, который Ты стяжал наследие себе на Голгофской вершине в крови Сына Твоего Иисуса, поклоняюсь пред Тобою и считаю это привилегией быть на этом святом месте, погружаться в Твои божественные глаголы. Позволь сегодня прикоснуться к Тебе и да обновится милость Твоя по отношению ко святым Твоим. Яви нам милосердие и славу лица Твоего и святость Твою святую на этом месте. Ибо мы ожидаем судов Твоих и глаголов Твоих, и поэтому мы будем поклоняться, прославлять Тебя. И я верю, Дух Святой, что Ты проявишь действие Твое, чтобы сердца наши могли воспринимать Твое Слово. Потому что если Ты не сделаешь нас способными, мы не сможем воспринимать. По своей структуре мы не способны ни понимать, ни воспринимать Твои божественные глаголы. Боже, да явится милость Твоя через Иисуса Христа, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да будет прославлено могущественное имя нашего Господа Иисуса Христа, который не изменился в своей любви, в своем милосердии, в своем долготерпении, который прекрасно сознает, понимает наши трудности, наше отчаяние, нашу, быть может, безысходную борьбу, который видит, что не осталось никаких надежд. И тем не менее, Он держит все под Своим контролем, контролирует. Это у нас не осталось никаких надежд. Это для нас отчаянные обстоятельства. Для Него нет безвыходных тупиков. У Него нет отчаяния. У Него все уже сделано для нас и для каждого в отдельности, и для всех вместе. Прежде нежели мы приступим сегодня к нашему разбору, мы будем сегодня разбирать 38 главу книги «Исход», где встретимся с жертвенником всесожжения, с медным умывальником и двором скинии свидетельства. Я хочу зачитать одну записку. И эта записка не записка только одного человека, хотя здесь она записка одного человека, которую я сегодня получил пред началом служения. Это записка многих детей Божиих. И как раз сегодня в этом разборе слова будет ответ на эту записку и на эту нужду. Дорогая моя церковь и пастор Аркадий, я являюсь членом тела Христова, это несомненно. Но я не могу уже терпеть самого себя. У меня столько недостатков, что я в панике. Я не могу спать по ночам. Не знаю, куда мне деться от самого себя. Хотел уехать в Союз, но, слава Богу, вовремя остановился, потому что мое «я» от меня не отстанет. Прошу, помолитесь обо мне усиленно. У меня больше нет никаких шансов, член церкви. Если бы я сказал, поднимите руку, кто в таком состоянии, я думаю, что много поднялось бы рук. Именно те, которые находятся в таком состоянии. С одной стороны, когда я слышу такое вот состояние, у меня есть и грусть, и радость. Чтобы прийти к такому состоянию, нужно возрастать. Чтобы прийти к такому состоянию, нужно прозреть. Слепцы никогда не бывают таковыми. Такими бывают только люди, которые наконец-то прозрели, увидели свои отрепья, свою нужду. До этого они не видели. До этого они шли за слепыми вождями, все было хорошо. Они были духовными, они постились, они молились, но теперь все закончилось. Однажды они встретились с Иисусом, не зная даже, что это был Иисус. И Он помазал их очи брением и послал их в купальню Силаам. И они омылись там и прозрели, и увидели свои отрепья. Я верю, что сегодня Он встретит вас и спросит вас, знакомы вы ли с Ним. Знакомы вы ли с тем, что Он не только дает прозрение, и что Он не дает прозрения с целью, чтобы опечалить нас и привести еще в более худшее состояние и отчаяние. Когда мы были слепцами, быть может, мы этого не замечали, не видели, и поэтому мы не стенали. Но у Него есть другая цель по отношению ко всем тем, которые находятся в таком состоянии. Это состояние мне близко, я его переживал в свое время, я был в отчаянии. Я благодарю Бога, что Он вывел меня совершенно на другую платформу и ввел меня в другое состояние. Я не нахожусь сейчас в этом состоянии, но я был в нем, и поэтому я могу глубоко сострадать вам. В то время я тоже полагал, что уже ничего не может поднять меня, ничего не может исцелить, хотя я, несомненно, признавал Бога моим Богом и любил Его. Я любил чистоту, я любил святость Божию, я любил церковь. Я наедине сливался с нею, но у меня никогда не хватало сил. Этого никто не может заметить. Но однажды Бог начал поднимать меня. Он показал мне на свое слово. Вы знаете, я тоже в свое время водился всевозможными пророчествами. Я так жадно их ловил и ждал. И они были для меня поддержанием, хлебом. Когда долго не было пророчества, лично ко мне я страдал и мучился. И мне хватало на долгие месяцы одного короткого пророчества в какой-нибудь комнате. И тогда я снова прыгал и радовался, и я знал, что снова Бог со мною. И когда этого долго опять не было, я опять ходил, ожидал и томился, и говорил: «Боже, Ты совсем забыл меня». И я слышал, как Он обращался к другим, и я жадно ожидал и просил, и задавал Ему множество вопросов, но ответа не было. Изредка все-таки был какой-то ответ, который совершенно не разрешал всех моих вопросов. Это был просто ответ: «Сын мой», или там что-то вроде этого: «Люблю», или «Будь это», или «Успокойся». И все, и этого было для меня достаточно. Все вопросы сразу забывались, уходили. И, конечно же, Бог смотрел с грустью на такое состояние мое и многих детей Божьих, увлекающихся духовными проявлениями настолько, что они оставляют святое могущественное слово. Нигде не сказано, что таковые пророчества будут хлебом вашим, и они будут взращивать вас. Но сказано, что Слово Его является истинным хлебом. Сказано, что Он посылает Слово Свое и исцеляет детей Своих, и поднимает из могил жизнь и низводит их. Он послал Слово Свое народу израильскому, и исцелил их, и избавил их от могил их. Он Словом Своим поднимает людей, возвышая Свое могущественное Слово. Вы будете страдать, вы будете мучиться. Но те люди, которые гоняются за пророчествами, это слепцы. Это слепцы, поэтому у них такого состояния нет. Но когда они прозреют, вот тогда они придут к такому состоянию. Тогда они скажут, что мне делать. Когда они прозреют, они увидят все в самих себе. И потому, когда они прозреют, их совершенно мало будет волновать теперь идущие рядом, точно такой же, быть может, грязные, оборванный человек. Они будут смотреть на свои отрепья, и они будут пытаться изменить свое состояние. Самое первое признак прозрения – это когда человек прекращает соблазняться и притыкаться на остальных, а видит самого себя. Это самое высочайшее откровение Духа Святого по отношению к личности. И этот промежуток недолг будет для вас. Как только Бог открывает вам ваше положение, Он дает вам возможности встретиться с Иисусом и обогатиться Его богатством, и обогатиться Его праведностью и Его премудростью, и освободиться от этих отрепий, и воспринять богатство Христово, и быть сильным, быть радостным и иметь жизнь с избытком. Иисус говорит: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». Эта жизнь избытка, радости, богатства и счастья начнет обогащать кругом все. Вы будете просто живым родником. Но прежде чем стать живым родником, вам придется отчаиваться, страдать, скорбеть, потому что вы начнете делать попытки, самопопытки к самоизбавлению. Вы начнете пытаться эти отрепья убрать, потому что вы прозрели. Иисус сказал одному из пресвитеров: «Ты думаешь, что ты богат? Ты думаешь, что ты одет в прекрасные одежды, что ты зрячий, а не знаешь, что ты наг, беден и нищ? Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и одежду, чтобы одеться, и не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Слава Богу за такую записку. Я глубоко уверен, что и этот человек, и категория этих людей, если только они сейчас будут предельно внимательны, они будут избавлены. Я буду читать 38 главу с первых стихов до 7 стиха. Здесь будет говориться о жертвеннике всесожжения, о котором мы с вами уже говорили. Но сегодня мы снова будем говорить, особо будем говорить. Я люблю этот жертвенник. «И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим, длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четыреугольный, вышиною в 3 локтя, и сделал роги на 4 углах его так, что из него выходили роги, и обложил его медью. И сделал все принадлежности жертвенника, горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы, все принадлежности его сделал из меди. И сделал для жертвенника решетку, рот сетки из меди, по окраине его внизу до половины его. И сделал 4 кольца на 4 углах медной решетки для вкладывания шестов. И сделал шесты из дерева ситима и обложил их медью. И вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их. Пустой внутри из досок сделал его». Это первая вещь, или же первый объект, первое сооружение, с которым встречается израильтянин, входящий во двор святилища, во двор скинии собрания, скинии свидетельства. Этот жертвенник всесожжения, через который Бог получал свое удовлетворение, а грешник – удостоверение. Здесь Бог удовлетворялся, а грешник успокаивался и прекращал терзаться. Именно вот здесь, на этом медном жертвеннике, эта нужда, которую я зачитал, будет удовлетворена. То есть человек получит полное удостоверение о своей подлинной свободе. И ему только нужно будет дать одно наставление. Итак, стой в свободе, которую подарил тебе Христос, и не подвергайся опять игу рабства. Это наставление дается только тем, кто однажды вошел во двор святилища и встретился там с медным жертвенником. Дерево ситим, встречающееся всюду, вы не встретите ни красного дерева, ни каштана, ни дуба, ни бука, ни ясеня, ни других ценных пород дерева. Это дерево присутствует всюду в скинии, и только одно оно там присутствует. И мы уже говорили с вами, что это египетская акация, которая не поддается гниению. Гниение – это символ нечистоты и символ разложения. Это акация, которая даже в воде крепнет и становится все крепче и крепче. Говорит нам о природе, о человеческой природе Иисуса Христа, о Его безукоризненной чистоте, о Его нравственной высоте. Слово Божие говорит: сделай этот жертвенник дощатый. Весь из меди, пустой внутри сделай. Вовнутрь засыпалась земля. Вы знаете, когда язычники сооружали жертвенники своим богам, они совершенно отличались от этого как будто безыскусного жертвенника. Эти жертвенники блистали, там были всевозможные канделябры, украшения. Но этот жертвенник не имел никаких украшений. Просто большой, громадный ящик, обложенный медью, из дерева ситим и заполненный землею. Так просто, так дешево. Каждый может его соорудить. Не нужно заполнять ничем, просто землею, дешево, можете взять везде. Не нужно приобретать каким-то особым путем. Бог говорит: если сделаешь жертвенник мне из земли, если сделаешь жертвенник мне из камней, просто не налаживай даже тесла своего, не надо ничего обрабатывать. Так легко и просто прийти к Нему таким, какой есть. Не пытайся себя переделывать, приходя к Нему. Все равно не переделаешь. Все равно лучшим не станешь. Просто приходи такой, какой есть. Не налаживай своего тесла и не обрабатывай себя. Аутотренинг не поможет. Спорт не поможет. Сила воли не поможет. Ученость не поможет. Стоицизм не поможет. Он говорит: приходи такой, какой есть. и встретишься на этом жертвеннике кое с чем. Он назывался жертвенником всесожжения, хотя на этом жертвеннике сжигались не только жертвы всесожжения. На нем сжигались мирные жертвы, на нем сжигались жертвы повинности, на нем сжигалось много родов жертв, но он назван жертвенником всесожжения. Всякий раз, когда израильтянин тяготился своим грехом, он должен был обратиться в свое стадо и согласно Слову Божию найти, согласно Писанию, без порока, мужеского пола, агнца, и привести его. И как только он ходил туда, эта жертва привязывалась к рогам жертвенника. Четыре рога выступали из него. И вы знаете, что рог — это символ силы. Люди могут смеяться над дьяволом, когда он представляется им рогатым. Они говорят: а что, он правда рогатый? Да, он правда рогатый. Потому что он тоже сила, и рог — это символ силы. Это не признак насмешки, как смеются и делают из него посмешище. Это символ силы, и Слово Божие говорит: все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. На знамени одном израильской армии, их было четыре, на одном из этих знамен северная армия Израиля, стоящая лицом к северу, на ней был телец, бык, сила, роги. И настолько это было величественно и сильно и славно, и Бог принимал этих тельцов, что Аарон сделал быка, он сделал тельца, он думал, Бог есть бык. Он имеет изображение быка. Народ не понимал, какой есть Бог, он его не видел, но Аарон близко видел, он подходил туда. Но там не было изображения быка, но почему-то Аарон понял, потому что Бог потребовал быка, когда приносили, то есть когда посвящали священников, он потребовал тельца в жертву, то есть быка. И Аарон решил, раз Бог требует тельца в жертву, значит, Бог есть бык. Он прекрасно понимал, что эта жертва был Бог. Аарон правильно понял. Он знал, что жертва, которая сжигается здесь, жертва всесожжения, телец, когда его посвящал Моисей в первосвященнике, он знал об этом. Он знал, что принесли тельцов. И поэтому он решил, что Бог бык, но Бог не бык. Бог не орел, летящий на знамени. Бог не лев на знамени. И Бог не херувим и не человек на знамени. Бог есть Бог. Это только образы его характера, образы его силы, его могущества. И бык показан здесь сила, но в то же время удивительная сила. Человек тоже обладает силой на знамени, но человек обладает силой ума, символ мудрости. Лев обладает совершенно другой силой, но бык какой силой обладает? Жертвенной силой. Здесь мы встречаемся со смертью Господа в положительном порядке. И именно здесь мы должны понять главную истину, где Бог получал свое удовлетворение. Бог остается Богом святым, и никакой даже маленький грех, сделанный кем-либо, никогда не может остаться ненаказанным. Возмездие за грех – смерть, но дар Божий во Христе – жизнь вечная. Каким образом Бог дает нам этот дар? Вот в том-то и дело, что человек приходит в такое состояние и в панике, и в панике он только от того, что он начал делать попытки самоосвобождения, попытки оправдаться. Если бы он это не делал своим путем и правильно понял, каким путем приходит оправдание, этого бы не было, паники бы такой не было. Но она случается буквально со всеми, потому что не так легко взять теорию и практику, не так легко соединить теоретические знания на опыте, который вы имеете. Не так легко студенту, который закончил институт, прийти на завод. И когда он первый раз приходит, то любой рабочий может заткнуть его за пояс с его знаниями без опыта. Это с нами случается, когда мы получаем откровение от Бога, мы начинаем прыгать и ликовать. Слава Богу, свободен! И вдруг опыт. Сатана говорит: ну что, свободен? И на опыте мы начинаем говорить, и сатана говорит: ты неправильно понял эту истину. Он говорит: ты неправильно понял. Нет, вы правильно поняли. Но чтобы произвести теорию на практике, нужно просить того же Бога, который открыл вам теорию, чтобы он и ввел вас в опыт праведности. Он вначале дает вам теорию праведности, потом он же и ведет вас в опыт праведности. Сегодня он хочет, чтобы мы посмотрели, когда вы входите во святилище и встречаетесь с этим жертвенником, вы встречаетесь уже не с теорией, Вы встречаетесь с опытом, когда видите там, что все удовлетворено, Бог удовлетворен. Почему мы отчаиваемся? Потому что мы хотим удовлетворить Бога, и мы чувствуем, что Он не удовлетворен. Мы прекрасно понимаем, что наша жизнь не содействует стандартам и эталону святости, который мы знаем через Писание. И сатана судит нас, и сатана нам показывает этот эталон настолько высоким, не Дух Святой, сатана. Когда Дух Святой показывает святость Божию, то Он в это время вводит вас в эту святость. Когда сатана показывает святость Божию, вы не можете ее достигнуть. Сатана тоже будет показывать вам эталон и будет показывать правильный. Он тоже будет открывать откровения и правильные, но только вы никогда не сможете достигнуть их. Когда же Дух Святой откроет вам эталон святости, глубину нравственной жизни Иисуса, Он просто погрузит вас туда, вы растворитесь там. И вы скажете: благодарение Богу, я тот же самый, умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. И вы тогда воскликнете так: нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И выбросите эти неразумные слова, переводчикам внесенные туда, которых нет в оригинале, которые живут не по плоти, но по духу. Потому что в оригинале нет, живут не по плоти, но по духу. Потому что в Иисусе Христе невозможно жить по плоти. Там опущены эти слова, их вообще нет. Которые живут не по плоти, но по духу, их не существует. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Абсолютизм, точка. Ничего не нужно добавлять. Но бедное человеческое сердце, бедный его разум, он стремится и говорит: неужели это возможно? Нет, этого не может быть. Мы беседовали с Варламом, и он говорит мне: меня просто там забивают вопросами и говорят: ну мы же не можем не грешить. Но мы каждый день согрешаем, и невозможно не грешить. Возможно не грешить. Иисус сказал: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Если бы невозможно было не грешить, Иисус бы не произнес эти слова. Если бы невозможно было не грешить, Павел бы не сказал: все могу в укрепляющем меня Иисусе. Когда Бог вводит вас в опыт, вы можете жить без греха. Вы можете видеть грех и бодрствовать над ним, и одержать победу над ним. Вы не согрешаете сразу. Грех ломится к вам. И когда он только ломится, сатана уже обвиняет вас. Говорит: ты уже согрешил. Потому что у тебя греховные побуждения. У вас нет греховных побуждений. В вашей природе нет греховных побуждений. Это побуждение рвется изнутри. Оно не принадлежит вам. Оно принадлежит отцу лжи. Это его побуждение, не ваше. Вы святые Божьи. Вы искупленные от суетной жизни, переданной вам от отцов. И когда рвутся эти похоти и начинают возбуждаться в вас, это не ваше, это принадлежит дьяволу, в Боге этого нет, вы рождены свыше, вы искуплены, вы не должны признавать этого за собою и сказать: отойди от меня, сатана, это не мое, это не принадлежит мне. Но как только вы признаете это за собою и начнете молиться: Боже, избави меня и прости меня, дьявол достиг своей цели. Потому что на этом жертвеннике Бог уже получил удовлетворение. Жертва привязывалась к рогам жертвенника, и потом грешник, нуждающийся, возлагал руки на голову этой жертвы и произносил, исповедуя грехи свои. Священник стоял тут же. И как только он заканчивал свое исповедание, животное получало смертельный удар по шее. Горло перерезалось. Оно все дрожало. Животное не шло туда добровольно. Это была насильственная смерть, кругом была кровь, потому что здесь кровь лилась постоянным потоком, и оно чувствовало это, и оно дрожало всем своим телом. Но тем не менее, все это происходило, жертва рассекалась пополам, омывалась водою и ложилась на жертвенник всесожжения. Огонь на нем горел постоянно, никогда не угасал. Этот огонь был однажды зажжен Богом и никогда не должен был угасать, и этот огонь считался огнем Божиим. И для того, чтобы кадить во святилище, нельзя было кадить и брать другого огня, чтобы мелко истолченный порошок, ароматический порошок для Бога, не должен был прикасаться с другим огнем, а только огнем жертвенника всесожжения. Когда этот жертвенник посвящался Богу, на него была положена жертва, огня не подкладывали. Были только дрова, и была только жертва, омытая водою, рассеченная пополам. И тогда огонь сошел с неба, и явилась слава Божия. и огонь загорелся. Теперь священники должны были постоянно брать огонь отсюда, он постоянно горел. Нужно было только поддерживать этот огонь. Бог дает свой огонь, а потом его нужно поддерживать. Он может потухнуть, и тогда смерть. Если огонь Божий потухнет, тогда смерть. Смерть духовная, вечная, нет прощения ни в этом веке, ни в будущем. Если вдруг у кого-то внезапно, по каким-либо причинам, потухнет огонь на жертвеннике всесожжения. Он был дан только однажды, и нужно было хранить этот огонь путем, все время подлаживая новые и новые дрова и убирая пепел. Огонь постоянно горел на жертвеннике. И он смотрел, и жертва сжигалась. Это была пища огня, это была трапеза Господня. Сжигалась до пепла, пока оставался пепел. Потом священник собирал этот пепел, и он уносился за стан. Ничего не оставалось, никакого следствия о грехах. Теперь грешник, смотря как пепел уносится, во-первых, все сгорело, во-вторых, даже память, пепел, уже огонь не берет, все, остался пепел, то, чего огонь не ест. И тогда все это выносилось за стан. Ничего не оставалось, даже памяти, даже сознания греха. Теперь человек мог быть удовлетворенным. Он действительно был освобожденным. Вот о чем говорил этот жертвенник. Иметь главный металл двора и этого жертвенника – это неумолимое, строжайшее правосудие Божие. И вы знаете, что люди всегда стремились заменить этот жертвенник своей праведностью. Но я хочу сказать, что здесь на жертвеннике нечто еще совершалось. Здесь совершалось таинственное, непонятное, быть может, не для кого, победа над смертью и победа над всеми силами зла и победа над дьяволом. Потому что сила греха, закон, а за грехом уже стоял дьявол. Сделанный грех порождал смерть. И за ним стояли демоны, обладающие реальной властью. Здесь их реальная власть заканчивалась. Здесь демоны теряли свою власть. Потому что суд Божий совершался. И все сжигалось, демоны теряли свою власть. Когда вы правильно поймете, что такое Иисус и его жертва, и правильно воспримете его, все демоны от вас отступят. Почему они не отступают от святых Божьих? Потому что они принимают половинчатое спасение. Их так научили. У них нет веры. Вера от слышания. Они должны были слышать о правильном спасении и о правильном приеме. Мало слышать о правильном спасении, нужно слышать, как правильно принимать его. Если человек не знает, как правильно принимать спасение, он не сможет его принять. Вам могут подарить машину, но если вас не научат ездить на ней, эта машина будет стоять и ржаветь у вас, а вы будете ходить пешком. Точно так и со спасением. Точно так, точно таким способом. Иногда человек зайдет, посидит, вымоет ее, погладит. Я видел таких людей. Они купили новую машину и настолько были рады, но они не умели ездить. Они ходили, вытирали ее тряпочкой, садились внутри, посидят, а потом брали на плечо сумку и шли в магазин. Закупали товары и шли оттуда кряхтя, потея, принося. И когда видели машину и улыбались снова от радости. Стоит красавица какая. Снова отирали с нее пыль. Никому не разрешали дотронуться до нее. Я говорю то, что я видел, думаю, возможно, кому-то приходилось наблюдать такие картины, когда люди дорого очень ценили ту вещь, которой не могли пользоваться. Они радовались, как многие люди вначале радуются. О, мы получили Иисуса, мы получили спасение. И вот стоит у них это спасение в серванте. У одних пылится, у других просто отирается. У одних оно блистает, и больше ничего. Разница между одними, что оно заброшено и в пыли, и, быть может, где-то в чулане это статуэтка спасения. А у других просто этот крест постоянно натирается, и там свечка восковая горит. И больше никакой нет разницы. У одних он на груди, у других где-то там. Осуждаем православных иконы. У нас тоже Христос икона. Если мы не умеем пользоваться спасением, он у нас тоже, только он у нас по-другому отирается, не в буквальном смысле. Мы словами придаем ему особый блеск и лоск и говорим, мы искуплены, мы счастливые, будем радоваться. Но лица мрачные, на лицах печать Каинова. И эту печать Каину, как ни странно, видят люди мира сего. Они ее видят, они ее замечают. Вы знаете, они умеют тонко ценить. Мы так не можем ценить. Мы настолько привыкли видеть наши религиозные лица. И смотря друг на друга, мы уже пропитались ими и думаем, вот это и есть христианское лицо. Мы говорим, я христианина узнаю сразу, где угодно. Конечно, узнаете, на нем Каинова печать. И мир тоже узнает. У них нету Каиновой печати. Потому что они вообще вне Каина и Авеля. Они вообще мертвы для Бога. Их вообще не существует. Вы посмотрите, какие они радостные бывают. Он не знает, он сейчас радуется, через минуту будет плакать. Но во всяком случае он радуется искренне. Вы не можете искренне радоваться. Вы знаете, грех омрачил вас, и вы этого не можете. Вы пытаетесь радоваться, вы пытаетесь развлечь себя, разжечь себя, забыться. Уйти, быть может, в бар, выпить баночку пива, две, скурить одну сигарету и забыться. Но нет, где-то там внутри свершенный грех дает себя знать, отравляет и эти греховные наслаждения. А у них они не отравляются, они ими хвалятся, а вы не можете хвалиться. Вы стесняетесь их. И слава Богу, значит, еще не умерли совсем. Значит, еще живы, значит, еще есть надежда на воскресение. Поэтому сегодня вы должны подойти близко-близко к этому жертвеннику, посмотреть, как это совершалось, что именно там вы можете приобрести полное спасение. Когда грешник согрешает, он может быть помилован только тогда, если он оставляет грех и исповедует его. Только тогда он будет помилован. Если он не оставляет греха своего и надеется, что он помилован, потому что он выходит к алтарю, это не есть помилование. Это есть сатанинский обман. Нужно оставить грех, правильно оставить. Нужно возненавидеть себя. Нужно увидеть себя вот таким. Я ничего не могу с собой сделать. И слава Богу, что мы наконец-то увидели, что переехав, то есть перелетев и пересекая океан, мы не убежали от себя. Часто приходилось слышать вновь от приезжих, слава Богу, давайте, братья и сестры, забудем все, что было там. Как это забудем? Извините, как забудем это все? Что это? Мы уже на небо пришли, и все уже закончилось, и приняли новые тела? Вы же от самих себя не ушли. Ваш эгоизм, ваша испорченная природа, ваша надменность, ваше прелюбодеяние, ваше воровство и корысть все перешли сюда вместе с вами. Вы просто вместе с собою все это перевезли самолетом прямо сюда и говорите, давайте забудем. А оно показывает себя, не забывается. Столько соблазнов. И тогда начинаются здесь свои пророки кричать, бегите из Вавилона. А куда бегите? Назад в Москву, опять Вавилон. Там кричали Вавилон, здесь кричат Вавилон. Куда? В пустыню. Иисус говорит, не слушайте их. Они будут говорить, вот там спасение, то есть Христос вот там. Христос это значит спасение. Спасение там, спасение здесь. Не верьте. Иисус сказал самарянке, где спасение. Он сказал, что спасение на всяком месте. На всяком месте, если вы можете призвать имя Господа Иисуса, там и будет спасение. Где молиться на этой горе, на той горе, везде, где угодно, в духе молиться и истине. Возьмите молитвенные слова, говорит пророк. Возьмите молитвенные слова и придите с этими молитвенными словами. Приготовьте себя к этой молитве. Иисус, умирая на этом жертвеннике, разумеется, и жертвенник, и жертва полностью символизировали самого Господа Иисуса, и не только Господа Иисуса, но и нас с вами. Вот именно мы должны увидеть и поверить. Это акт веры, а не акт чувств и акт эмоций. Не пытайтесь чувствовать, а пытайтесь просто слушать и говорить «Аминь, да будет мне по слову Твоему». Боже, я верю. Начинайте исповедовать, когда слышите Слово Божие, оправдывающее вас. Начинайте провозглашать Его. Не смотрите в себя в это время. Человек пытается смотреть, что же во мне происходит. Не будьте подобны детям, которые посадили косточку в землю, полили ее и стоят и ждут, когда же вырастет. Не будьте подобны детям. Посадили свое зерно, идите спокойно ложитесь спать. Написано, я насадил, пишет Павел, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Бог будет взращивать. Предайте Ему, исповедуйте, принимайте верою, благодарите и ложитесь спокойно спать. Приходят мысли, не можете спать, боритесь, отгоняйте их, но не принимайте. Отойди от меня, сатана, ты лжец. Дух Святой никогда не придет и никогда не будет говорить вам, и никогда не будет обвинять вас в грехах, когда вы исповедовали Его и когда вы отреклись от Него. Дух Святой, когда приходит, он говорит, ты можешь победить. Сатана говорит, у тебя не получается, ты не можешь. Дух Святой никогда не скажет такого. Он не может нарушить своего слова. Дух Святой, придя, скажет, ты можешь. Дух Святой скажет тебе, а ты сам потом скажи себе. Иногда никого рядом нет. Вы знаете, мало было людей, которые могли бы прийти и положить руку на плечо Давида. На нем лежала высочайшая ответственность. Все нужды Израиля, духовные, физические, все было на этом муже. И никого не было, кто бы мог подойти и возложить руку ему на плечо и сказать: «Давид, я с тобою». И душа его иногда стонала, и тогда он обращался к своей душе сам, но Словом Божиим. И говорил: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Я еще буду уповать на имя Господа Бога моего. Он спасение мое, он сила моя, он избавление мое, он ограда моя, он щит мой, он хлеб мой, он пища моя, он питье мое». И когда он так восклицал, Дух Святой проявлял себя в этом муже. Вы хотите избавиться от самих себя? Начинайте успокаивать свою душу. Никого нет рядом. Мы будем молиться за вас. Но вы, придя в ваши комнаты, скажите своей душе: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Я буду уповать, я буду славить. Бог – пища моя, Бог – победа моя, Бог – наслаждение мое, Бог – удовлетворение мое, Он – все мое, и все мои источники в Нем. Душа, успокойся». Она говорит: «Я больше не могу». «Сможешь, Бог тебе поможет». Успокойся, не произносите «я не могу», не произносите «у меня не получается», не произносите этих негативных свидетельств. Когда вы говорите «я не могу», вы говорите Богу: «ты лжец». Когда вы говорите «у меня не получается», вы говорите Богу: «ты лжец». Вы боитесь прямо ему так сказать, но вы тем не менее так говорите. Он говорит, что вы все можете, вы можете быть такими же совершенными, как мой отец. Я все дал вам для жизни благопотребное и для благочестия, для благочестивой жизни я все дал. Слово «все» говорит Иисуса. Слово «все» говорит об этом медном жертвеннике. Там совершилось буквально все. И вы знаете, когда Иисус умирал там, когда подошла эта чаша, важно заметить для сатаны, чтобы не допустить вас к этому жертвеннику, чтобы вы принесли вашу жертву не на этом жертвеннике, чтобы вы были убиты раньше, чем вы туда придете. Когда Иисус молился в Гефсиманском саду, медный жертвенник должен был произойти на дереве Сетим. Проклят всяк, висящий на дереве. Разумеется, крест, на котором висел Иисус, не был из дерева Сетим. Но это был образ проклятого древа. Проклят всяк, висящий на дереве. Повторяю, дерево Сетим не является проклятым древом. Но оно становится проклятым, оно берет на себя проклятие. Дерево познания и древо жизни – это совершенно две разные личности, две разные системы. Но для того, чтобы искоренить древо познания добра и зла из рая, чтобы доступа туда больше демонам не было, потому что змей имеет доступ туда, в небо. Многие религии говорят, демон уже пал, и места уже ему там нет. Он все еще имеет доступ туда и клевещет на каждого из нас, говоря о грехах, совершенных нами, и омытых кровью Агнца. Бог называет клеветою все то, что омыто его кровью, и преподносится ему заново. Поэтому всякий человек, который говорит о грехе другого человека, он совершенно не уверен. Уверены ли вы, что этот человек все еще в этом грехе? Уверены ли вы, что он не покаялся? Если покаялся, тогда будьте осторожны. Тогда вы занимаете позицию дьявола, и вы называетесь тоже клеветником. И вы знаете, где будут клеветники? В озере Огненном. Вы можете посещать все собрания. Вы можете отстаивать чистоту церкви, постоянно ища грехи в других и говоря: «Да мы его знаем». Странно наблюдать сегодня тенденцию людей. Они начинают вспоминать всегда прошлое. Кем он был? Откуда он вышел? Что у него было? Скажите, были ли у вас? Я был в церкви, постоянно это слышалось. Люди приезжали и приезжали, и каждого человека ставили перед церковью, он объявлял: «Отлучаем никогда не был», или же «Был отлучен, но принят». Извините, пепел вынесен, жертва сгорела. О чем вы говорите? Если вы откроете книгу Божию и спросите, был ли этот человек отлучен, там не будет этого. Иисус скажет: «Никогда не был отлучен. Никогда такого не свершалось, не знаю». Дьявол скажет: «Ну как же? 73-го года, 12 сентября, 6 часов вечера». Он скажет: «За то, что ты клевещешь и лжешь, пойдешь вот туда, в озеро Огненное, и произнесет приговор дьяволу и всем тем, которые помогают ему. Берегитесь, не становитесь на его позицию. Любовь не принимает поношение на ближнего своего. Поношение, Слово Божие, имеет то, что действительно произошло с вами, но омыто, но прощено Иисусом Христом. Пепел вынесен, жертва сгорела, Бог удовлетворен, и вы должны быть удовлетворены. Иисус умирал, и сатана хотел его убить до Голгофы. И у него пошел пот, как капли крови. Медицина точно доказала, что, я не помню этот медицинский термин, но лопаются мелкие кровеносные сосуды от сильного давления психического. Нервы на пределе, и от этого происходит смерть всегда. Иисус молился именно о том, чтобы ему не умереть до Голгофы. И услышан был за свое благоговение, благоволение, и ангел был послан подкрепить его, чтобы он не умер. Тело становится ужасно болезненным. Малейшее прикосновение до любого участка тела причиняет жестокие страдания в это время. Человек умирает, потому что все, вся кровеносная система, все мелкие капилляры лопнули от перенапряжения. История знает только один такой случай, помимо Иисуса Христа, который произошел со шведским королем XII. Карл XII. Он пролил очень много крови и страдал от этого. Сильно страдал, и у него произошло то, что у него полопались капилляры, и он тут же в течение 25 минут умер. И никто его не мог спасти. Лучшие придворные врачи, которые делали все возможное, чтобы спасти Карла, не спасли его. Иисус же после этого жил целую ночь. Он еще был во дворе Каиафы. Еще там плевали на него, били, заушали. Потом привели его к Ироду, потом привели на него целый полк, и целый полк солдат издевался над ним. Потом били его как смертника, не 40 ударов, 39, а просто полосовали и били. А потом еще положили крест и заставили нести. А потом еще водрузили терновый венец. А потом распяли, и он все еще не умирал. До тех пор, пока не удовлетворил божественного правосудия. И только когда он знал, что он его удовлетворил, он не умер от нанесенных ран. Он умер по удовлетворению Божьему. Как только удовлетворение Божие произошло, и Бог был удовлетворен за грех мой, он сказал: «Все, сын, искупление совершено». И тогда он, склонив главу, сказал: «Совершилось». Совершилось. Почему мы не хотим посмотреть? Почему не хотим снова услышать слово «Совершилось»? Ты спасен. Меняй совершенно свою речь, начинай исповедовать, что ты спасен, что Бог уже все сделал. Победа совершена. Вот здесь как раз демоны отступают, мы не можем иногда победить их. Но именно здесь, на медном жертвеннике, отступает сатана, прекращает свое давление, он больше не имеет права. Смертью смерть попирается. До тех пор, пока вы не имели в своей природе смерти Господа Иисуса, вы должны ее иметь. Только тот, кто имеет в своей природе смерть Господа Иисуса на опыте, может победить ад. Вы не победите ад, если не имеете этого. Человек, который только что спасен, не может победить ад. Он только что спасен, и ему нужно нечто пройти, должен быть какой-то процесс. Он спасенный, но он не может встать и бороться с адом, да Бог ему и не пошлет против ада. Но когда мы продолжаем жить, мы должны возрастать в духе. И повторяю, если нам представили не такого Христа, если нам не сказали, как воспринимать это, принимать спасение, мы будем евангелизировать мир. И вы знаете, эти люди евангелизируют, проповедуют, занимаются так называемой евангелизацией. И где-то глубоко внутри их растленная, похотливая природа живет. И сатана затаился, он даже не проявляет себя, он ушел полностью на дно, его нет. Вы посмотрите в лицо, ничего, обтекаемый, мягкий, теплый такой, дипломатичный, хороший человек. Но вы знаете, я встречался с такими дипломатами, и я умел находить их болевую точку сразу. Когда Дух Святой давал только один вопрос, раз, проходил сразу стрелой туда, и куда все девалось, вся дипломатия, все, человек бледнел, лицо начинало дрожать, пеной изо рта, он не мог владеть собой, он потом, быть может, сам себя удивлялся. Боже мой, в жизни такого никогда не случалось. Но в это время он начинал плеваться, топтать свою слюну, брызгаться, что угодно, проклинать, как угодно. А потом даже об имени не мог слышать, его одно имя приводило в бешенство, бледнел и не понимал, что это демоны беснуются в нем, что Дух Святой никогда не проявляет такого. Если Дух Святой проявляет ревность, он ее проявляет совсем по-другому. Посмотрите, как Дух Святой проявляет ревность по очищению стана. «Сын мой, исповедуй пред Господом грех твой». Он говорит, да, вот то-то и то-то сделал, взял, спрятанное там. Боже, что с ним сделать? Сожгите его, забросайте его камнями. И забросали. Вы там не видели ни крика, ни шума, а до конца человек, продолжая, говорил: «Сын мой, что ты сделал? Исповедуй грех твой». То есть Бог давал возможность каждому человеку покаяться, но они не захотели, они шли своим путем. Когда вы приходите к Богу, вы должны знать божественный путь. Не пытайтесь переделывать себя. Просто придите и скажите: «Боже, я благодарю Тебя, что Ты открыл». Вот когда вы видите, что ничего не можете сделать, скажи: «Боже, благодарю Тебя, что Ты показал мне, кто я. Я не знала, что я такая. Я знаю теперь, согласно Твоего слова, что я и не избавлюсь. Но Ты избавь меня». Вы не можете избавиться от своей природы, но вы не должны делать греха. Человек говорит: «Я не знаю». Вы знаете, природа и грех – это не совсем одно и то же, хотя оно вместе. У вас природа может взрываться, вы можете ненавидеть себя, но все-таки вы должны оставить грех, придя к нему. Горает эта жертва. «Я вижу, что ты удовлетворен, я верю, что ты удовлетворен». Когда вы принимаете Иисуса и прощение через Иисуса, и оправдание через Иисуса, то Бог смотрит только на Иисуса, Он не смотрит на вас в это время. Он смотрит на меня и на вас только через Иисуса Христа. Итак, я буду читать дальше, 8 стих. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди, с изящными изображениями, украшающими вход в скинии собрания». Прямо перед лицом вашим, за медным жертвенником всесожжения, перед входом во святилище стоял медный умывальник. Там уже не было и никакого дерева, никакой смеси, полностью из меди и подножия его из меди. Это умывальник вмещал достаточно много воды, чтобы священники могли умываться. В храме Соломоновом его потом заменило море до 2,5 до 3 тысяч батов. Это до 3 тысяч ведер. Это до 3 тонн воды. То есть 3 куба воды. Следовательно, в этом умывальнике куб воды минимум был, говорят теологи. То есть он должен быть большим, и у него достаточно было отверстий, кранов, где священники могли не просто умывать лица свои, они должны были полностью омываться. Он стоял на достаточной высоте и был, видимо, таким круглым, что они подходили, открывали эти краны наподобие душа и полностью омывались. Священник должен был полностью омыться и только потом войти во святилище. Сейчас я уже начинаю говорить о другой категории людей. Израильтянин, обыкновенный рядовой израильтянин, он видел иногда, как моются священники, и смотрел. Священники рассказывали, какое красивое святилище. Они говорили, что там есть. Они говорили, как там золото блистает, передаваясь от этого семисвечника, как золото с одной стены на другую, все в золоте. Они говорили об этом. Но они не видели этого. Они приносили свою жертву и поворачивались, уходили на свое поле, на свою работу, уходили пасти свои стада. Священник же для того, чтобы дальше, ему нужно было процесс совершить дальше. Этот человек уходил, священник не уходил. Он продолжал производить дальше процесс. Ему нужно было кровь отсюда внести во святилище. Но он не мог зайти во святилище, не омывшись. Он должен был омыться полностью водою, одеть одежды другие и войти с кровью туда. Теперь я говорю о другой категории людей. Не всем это дано. Церковь Иисуса Христа делится на 3 категории людей. Одни имеют вход только во двор, другие имеют вход только во святилище, во двор и во святилище, и третьи имеют вход во святая святых.
категория, которая входит во святилище. Апостол Петр о ней говорит: вы царственное священство. Обычно принято, как правило, я с детства это слышал, как правило, все мы без исключения царственное священство, Слово Божие называет всех царственным священством. Но это отнюдь не так. Слово Божие не называет так. Нельзя по одному месту Священного Писания заключать, что все. Когда апостол Петр писал, он писал к определенной категории «все вы», то есть «все те, которые идут дальше», «все те, которые могут подойти к медному умывальнику», «все те, которые приняли посвящение». Во-первых, вы не имеете права подходить к медному умывальнику, если у вас нет специального посвящения, если у вас нет специальных одежд. Для того, чтобы войти и принести жертву, не нужно было никаких одежд. Приходи такой, какой есть. Бог принимает тебя. Но для того, чтобы пройти во святилище, не пройдет такой, какой есть. Надо специальная одежда, нужно специальное помазание и нужно специальное посвящение, которое проходит 7 дней. Нужны специальные жертвы и нужно специальное отделение. И все, и вы больше не такой человек, как все. И вы больше не принадлежите к ним. И вы больше не можете делать то, что могут делать они. Они могут, быть может, выпить баночку пива и говорить: я не вижу в этом никакого греха. Но вы больше не можете этого делать. Они могут еще кое-что делать, и Бог не будет даже вменять им в грех, но вам Он это вменит в грех. Вы знаете, что обязанности священника и обязанности обыкновенного рядового израильтянина разные. И то, что было не грехом для израильтянина, было грехом для священника. И когда мы говорим о медном умывальнике, мы говорим сейчас о священстве, потому что они только там умывались. Умывальник – это Божий суд, медь – Божий суд. И притом Божий суд для меди, потому что медь – это символ суда и символ проклятия. И наше тело – это тоже проклятие, потому что оно проклято. Плоть и кровь Царства Божия не наследует. И поэтому на него не сходит суд. Но здесь говорится о самоосуждении и о вашей деятельности. Вы начинаете очищать себя. И Иисус говорит, то есть Иоанн говорит, что всякий, имеющий сию надежду, какую надежду? На явление Иисуса Христа и надежду на то, что Он будет восхищен, очищает себя так, как Он чист. Значит, я сам должен очищать себя. Бог очистил меня, Бог показал очищение, но здесь происходят глубокие внутренние процессы, более глубокое внутреннее посвящение, освящение и очищение. Человек все вытаскивает наружу изнутри. Боже, ничего, чтобы не осталось, чтобы и дух, и душа, и тело, все, он подходит, он изучает Слово Божие, омывается, омывшись баню водную посредством Слова. Он не просто пришел к Богу, есть люди, которых удовлетворяет простое посещение церкви. Пришел, слава Богу, спасен, и больше ничего не надо. Нет, ты должен возрастать. Конечно, Бог будет как-то спасать, я знаю, будет спасать. Хорошо для тех людей, которых Бог спас сегодня, и через несколько месяцев они ушли. Или просто умерли, как разбойник на кресте. Но если Бог вам дал 20-30 лет жизни, и вы не возросли, Он спросит вас. Не думайте, что Он вас определил в категорию израильтян рядовых, чтобы прийти, принести жертву и просто уйти. Нет. Это образы для нас. У Него была цель, чтобы ввести вас во святая святых. Ваша цель и моя цель – святая святых. Не оставайтесь во дворе, не покидайте двор, не уходите. Изучите Слово и примите посвящение. Облачите священнические одежды. И когда будете входить туда, подойдите под этот умывальник и омойте. Начинайте вести самоосуждение. Но самоосуждение по Слову Божьему. Бывает, человек начинает самоосуждать себя не по Слову, и дьявол будет помогать ему в этом. Нужно быть очень осторожным, чтобы любой суд исходил из Слова Божия, подтверждался двумя-тремя свидетельствами. Из Слова Божия, не из видения, не из сна, не из пророчества, а из Слова Божия. Видения, сны и пророчества могут просто дополнять, помогать и служить вспомогательными функциями и не более, заметьте и запомните, не более, чем просто вспомогательные функции. Главную функцию будет исполнять это медное море. Для нас Слово Божие – это жертвенник, это медное море, это семисвечник, это стол для хлебов предложений, это жертвенник для курения и это ковчег Завета и то, что в ковчеге. И вся скиния, и это для нас все Слово Божие. Поэтому мы не должны останавливаться. Когда израильтяне остановились и сказали, мы не можем дальше идти, это не для нас. Бог сказал, я так сделаю, это не для вас. Вы умрете здесь, костьми падете. Не говорите такие слова пред Богом. Если кто-то говорил, и сатана говорит, все, над вами произнесен приговор. Правильно, приговор произнесен. Вы сказали, не для меня, и приговор произнесен. Но запомните, в Иисусе Христе есть нечто обаятельное. Сегодня этот приговор может быть остановлен для вас. Бог сегодня снимет, и вы не умрете костьми, и не падете в этой пустыне. Вы будете продвигаться дальше, если сегодня поверите Ему и скажете, Господи, благодарю Тебя, я принимаю Твою правду и отвергаю всякую ложь. Я войду в Кананскую землю, и я силою Твоею встречусь с этими Голиафами, с этими Хананеями, с этими Ферезеями, и я одержу победу именем Твоим. Слава Богу! Мы одержим победу и войдем в Кананскую землю. Бог хочет, чтобы мы вошли в нее. Это значит принять на себя священнические одежды. Мы будем о них говорить немного глубже и немножко дальше. Но говоря еще о умывальнике из меди, это есть суд Божий, который вы призываете на себя. Омываться этой водой из этого умывальника, это значит принимать суд. Давид так сказал. «Истомилась душа моя желанием судов твоих». Принимать суд Божий, это значит принять на себя проклятие. Суд – это проклятие. Он убивает, уничтожает. И это проклятие сказывается в словах, кто возненавидит душу свою, тот потеряет ее. Это не благословение. Это значит осудить себя, это значит оторвать от себя, это не дать себе, это значит употребить всю силу воли. Здесь вам не нужно, здесь нужна была сила воли только для того, встану, пойду к отцу моему. Это у жертвенника. И когда все совершилось, теперь Бог ищет себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Этот особенный народ примет на себя посвящение. Он скажет, я пойду. Повторяю, еще раз хочу убедить вас. Если сатана вам сказал, и вы определили себя в категорию, люди сами себя определяют в категорию. Они говорят, Бог определил для меня, и то, что Он для меня определил, я не могу это перейти. Запомните одно, что Бог всем без исключения определил быть образом Сына Его Иисуса. И всем без исключения представил святое святых. Всем. То, что туда не доходят сами, это не Бог определил, это они определили себя туда. Не Бог, повторяю. Бог определяет служение, и если вы служение верно исполняете, Он говорит, хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего. Вот что Бог определил для вас и для меня. Одинаково. Всем определена великая святыня. И поэтому вы говорите, Боже, я ненавижу себя. Вот здесь как раз в этой записке кроется этот смысл, я больше не могу. Теперь видите, какие вы, что вы боитесь сами себя, вы ненавидите, вы противные сами для себя. И скажите, Боже, пусть не спадут суды твои. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от моей души. Делай со мною все, что тебе угодно, как сказали гаванитяне. Только спаси меня. Только избавь меня от моего эгоизма. Только избавь меня от моего прелюбодеяния. Только избавь меня от тщеславия и корости. Только избавь от крика и гнева и раздражения. Боже, только избавь. Потому что я уже не могу, я не сделаю и не знаю, как это делать. Но я принимаю твое освобождение. И начинайте его принимать. Пусть там чувствуется, пусть текут, то есть кровь течет, пусть вы чувствуете боль. Вы говорите, вам сыпят соль на рану, пусть сыпят соль на рану. Когда вы умрете, вы не почувствуете соли больше. Это говорит о том, что вы еще живы. Когда вы еще чувствуете соль на рану, и когда лицо ваше в болезненную гримасу переходит, и вы говорите, сколько я могу терпеть, я больше не могу, Боже, я больше не могу. Прозрите, когда со мной это происходит, я говорю, Боже, благодарю Тебя, я могу, я могу. Я помню слова одного академика. Он уходил, и он говорил со своим телом, которое не дало ему возможности приблизиться к Богу. И он сказал об этом теле, все-таки когда-то труп бессильный, ты мне уступишь. Он объявил войну и назвал себя трупом. Ты мне уступишь. Потому что Бог есть сила. Роги жертвенника являются силами, и вы, проходя к медному умывальнику, омываетесь. И когда вы омываетесь, когда вы принимаете на себя суд Божий, кто возненавидит душу свою, тот приобретет ее. Бог вам возвращает вашу душу. И вместе с вашей душой возвращает все силы души, обновленные, оснащенные Духом Святым. И люди будут говорить: слушайте, это тот человек или не тот? Одни будут говорить: это тот, а другие будут говорить: нет, это не тот. Потому что, в общем-то, вы совсем по-другому выглядите. Вы уже не в отрепьях, и вы уже зрячие. Отрепья вы уже сняли. Он же не был этот слепой, прозревший, все время в отрепьях. Как только это увидел, это первое отчаяние. Но он сказал: у меня есть руки, я могу работать. Он сразу же пошел и нанялся в наемники где-нибудь заработать. И тут же купил себе, пусть дешевую, но не отрепья, одежду, потому что он видел. И ему не нужно приходить поправлять волосы, говорить: у тебя здесь пятно, пойди умойся, и тайком намазать ему на другой щеке. И он ходит и думает, что он чистый, в то время, когда он грязный. Так часто слепцов пачкают, смеются над ними. Сатана делает это со слепцами. Он говорит: ты чист, чист, тебе надо здесь вот омыть, здесь, и пачкает их. И вот ходят эти вожди слепые с помятками, как леопард, весь в этих помятках, и не видят своих грехов. И добиваются какого-то очищения, ведут за собой точно такое же стадо. Слово Божие говорит: может ли леопард поменять пятна свои? Вы знаете, это ложь. Потому что мы должны понять одно, что только Бог при полном снятии пелены, вдруг, когда Он снимет, вы увидите, что то, что вы называли грехом, не есть грех. А то, что вы не называли грехом, и то, что вы пропускали, шлюзы открывали, это оказалось грехом. Многое из того, что мы приняли, не есть грех. И многое из того, что мы легализировали давно и говорим: ну, это можно, но только понемножку, оно является грехом и приведет нас к большому, как закваска. Я буду читать далее, 9 стих. Мы теперь оставляем умывальник. Практически мы очень интересно идем. Мы идем из святая святых. Не отсюда заходим, а как бы оттуда выходим. Почему так? Иногда Слово Божие показывает, чтобы Иисусу прийти к нам, ему нужно было оттуда, из святая святых. Там он прославленный, весь в золоте. Но чтобы ему выйти навстречу к нам, ему нужно прийти и встретиться у медного жертвенника с нами, пройдя через медный умывальник. Поэтому мы вот таким образом и осматриваем. Во святилище мы встречались там с жертвенником курения, и сразу здесь мы встретились с жертвенником всесожжения. Он главный предмет во дворе. Поэтому с ним мы встречаемся, только после него можно омываться. Теперь мы будем рассматривать с вами двор. Святилище, двор, скинии, свидетельство. Стих 9, 38 главы книги Исход. «И сделал двор с полуденной стороны к югу, завесы из скрученного виссона длиною во 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра». И по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И с западной стороны завесы в 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10, крючки у столбов и связи их из серебра. И с передней стороны к востоку завесы в 50 локтей, для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. И для другой стороны завесы 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. Все завесы во все стороны двора из скрученного виссона, а подножие у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра, верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными. Как только вы видите где-то в пустыне эту палатку, первое, на что вас взгляд натыкается, вы не можете себе представить, что это такое. Во-первых, вы видите четырехугольник, окруженный необыкновенной белизной. Высшее качество, выше, чем шелк. Конечно, сразу скажу, что хлопчатобумажная бумага или хлопчатобумажная ткань, она делалась из хлопка, и хлопок нам говорит о смерти и воскресении Господа Иисуса. Это семя, прежде чем из него выработать, оно должно умереть, принести плод, и из этого плода ткалась или делалась, вырабатывалась эта драгоценная ткань. И в те времена та ткань ценилась на вес золота в буквальном смысле слова. Когда я поднимал все теологические справки об этой ткани, то говорилось, что эта ткань вырабатывалась настолько искусно, и что такой ткани, которая была в то время у израильтян, нигде не было, В то время еще никто не мог, и египтяне не могли вырабатывать, и никто еще не мог выработать искусной работы вот эту узорчатую ткань, или же просто ткань из скрученного весона. Это было дано определенным людям, Веселиилу и тех, которых он учил искусно. Это были помазанные люди Духом Святым, и им было открыто. Вот оттуда пошло. Бог открыл им это высокое искусство. И только они могли это сделать. И поэтому тот, кто увидит, для него это было новое. И эта белизна и привлекала, и отталкивала его. Это говорило о совершенной природе Иисуса Христа. И, конечно же, она вас не будет привлекать. Когда вы посмотрите на нее и на себя, вы скажете, мне там нечего делать. Я никогда не смогу жить с таким высоким стандартом и такой высокой моралью. Это не для меня, это не мое, извините. Так сказал Сергей Есенин. Он сказал, я не люблю религии раба, покорного от века и до века, и вера у меня в чудесное слаба, и верю я лишь в силу человека. Но знаю, что идя по жизненном пути, здесь на земле, не расставаясь с телом не мы, так кто-нибудь другой, ведь должен все-таки дойти к божественным пределам. Значит, он говорил, просто это не для меня. Я не люблю вот это рабство, потому что надо себя как-то закабалять. Видите, он не видел света, он видел религиозное рабство, и он правильно видел. Люди, которые его окружали, не были светом миру, они были коптильниками. И такие Есенины от них отталкивались, но глубоко внутри себя не чувствовали, читая Евангелие и образ Христа. Они говорят, хотя я не люблю религиозного раба, который покорный от века и до века, неправильная покорность. Праведник смел, как лев. Его смирение, его доблесть, его мужество. Не просто слепая покорность. Вы знаете, они просто обреченно отдавали себя. Очень многие монахи, не понимая Слова Божие, обрекали себя и вели себя как обреченные. Но Иисус вел себя не просто как обреченные. Он говорит, я держал свое лицо ровно, поднимал его и не отворачивал его от оплевания и поругания, держал как кремень. Первые христиане, когда умирали, они поражали людей, они не были покорными рабами. Они, наоборот, были непокорными рабами. Их заставляли, их били, ломали кости, жгли на кострах, живыми обливали их мазутом и поджигали, а они пели и говорили «Аллилуйя, слава Богу! Иисус, я люблю тебя, еще немного, и я тебя увижу». Они говорили «Я вижу отверстие неба, и лицо его сияло, как ангел». Это не был обреченный человек. И поэтому он говорил, я не люблю религии раба, но все-таки, читая это слово, говорит, я знаю, кто-то должен дойти к этим божественным пределам свободы, благородства, могущества. Вы знаете, можно быть оплеванным, и лицо будет сохранять высокое достоинство. На вас будет высокая печать, пусть плюют, пусть поносят, но тем не менее вы будете высоки, и Бог сделает эти плевки и эти поношения во царстве своем. Золотой отметиной. Это будут высшие награды ваши. Самые высшие награды. И я часто люблю повторять слова бывшего президента Америки Рейгана. Когда его, повторяю, осудили за то, что он один год сделал годом Библии во время своего правления. Средства массовой информации резко осудило его. И он, выступая на Конгрессе, сказал, средства массовой информации осудили меня за то, что сделал год годом Библии. Я, говорит, с особым удовлетворением и честью ношу эти поношения как отличительный знак, как награду. И он когда говорил, я видел достоинство на этом человеке. Конечно, политика может представлять его и таким, каким бы она его ни представляла. Я видел его по телевидению, когда он говорил эти слова. И я не раз прокручивал и прокручивал, у меня есть эта кассета, где он говорит, и я не раз прокручивал и хотел посмотреть выражение его, играет ли он роль артиста, или он говорит, и в духе я был солидарен с ним. Думаю, Боже, дай нам, христианам, стоять вот так. Я знаю, что этот человек, может быть, не знает так близко Бога, но он говорит, я ношу поношение как отличительный знак. Почему мы не хотим носить? Почему мы оправдываемся? Почему мы приходим и говорим, рассудите меня между мною и моим соперником? Вот он оговорил меня, клеветал меня, а такого не было. Почему мы не хотим предать Богу и сказать, Боже, я предаю это тебе? Я забываю это во имя Иисуса. Я люблю тебя. Это моя привилегия. Не всегда эта привилегия будет даваться. И поэтому эти завесы, это чистота Иисуса. Я повторяю, хотя она не привлекала, с одной стороны, а отталкивала. Вы могли восхищаться его доблестью и считать, что это не для меня. Но вы, которые прошли однажды туда, вы встретились на медном жертвеннике, и вы поняли, что это для вас. И когда вы вошли туда, вы облеклись во Христа. Когда вы входите в этот двор приносить жертву, запомните, вы находитесь в белоснежной одежде. У престола там написано, что праведники имели весон чистый и светлый. И этот весон есть праведность святых. Но это не есть их личная праведность, это праведность, которую они получили от Иисуса. Праведность, которую они получили оттуда. Здесь говорится, что медные столбы и медные основания. Суд Божий здесь, на дворе. Это совершенство и суд Божий. Праведность и суд, основание престола твоего. Это очень неоднократное провозглашение в Слове Божьем. Праведность и суд. То есть эти белые полотнища, праведность, и это основание и столбы из меди, суд, основание престола его. Теперь связи, крючки из серебра. Серебро – это цена его жертвы, цена его крови. Вы видите праведность и суд, и тут же удовлетворение, слава Богу. Тут же мы встречаемся даже в завесах двора, мы встречаемся с искуплением, ибо нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни. И я благодарю Бога, что где бы Он ни давал свои образы, Он везде оставляет цену своего искупления. Все, что мы имеем, праведность, удовлетворение, мы имеем через искупление. Я хотел бы, чтобы мы не просто пели об искуплении, чтобы мы радовались в это время, потому что мы искуплены, чтобы мы успокоились от самих себя, чтобы мы пошли сегодня, когда оставим это служение, спокойно спать в своей кровати. С тем, что есть, что мы такие, сказать: «Боже, благодарю Тебя. Я сегодня иду спокойно спать, предаю всю мою природу Тебе. Я не знаю, когда Ты это сделаешь, когда Ты найдешь время». Он говорит: «Когда найду время, произведу суд». Ожидайте, Он произведет суд, когда Он найдет время. Не назначайте Ему время производить суды. Ожидайте их, томитесь, но не назначайте. Если ты не произведешь вот тогда-то и тогда-то, значит, я иду. Если ты сейчас что-то мне не сделаешь, или вот я иду. Не делайте этого неразумия. Просто начинайте благодарить Его и ожидайте. Ложитесь спокойно спать. Начавший вас добрую работу будет совершать ее до дня явления Иисуса Христа. Он не остановится. Этот человек, сказала Наэминь Руфи, он не остановится, пока не сделает дочь моя, он не остановится. Бог сегодня хочет сказать нашим сердцам, то, что начал делать вас, он не остановится. Сатана говорит: видишь, дело дальше не идет, какой-то затор. Это лжец. Бог говорит, он не остановится. Он будет совершать. Он доведет вас и приведет прямо к победе, во святая святых, лишь бы вы сами не отказались от нее. Только кто сам откажется и сам не захочет, и сам определит себя, в какую категорию, кто и останется. Но если вы будете стремиться и уповать на искупление, вы достигнете, вы придете. Я хочу сейчас вместе с вами провозгласить эти слова. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Позвольте, давайте поднимем нашу руку и провозгласим эту манифестацию. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Пожалуйста, еще раз. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Еще раз. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Аллилуйя, слава Богу. Давайте встанем и споем «Аллилуйя», потому что мы все можем в укрепляющем нас Иисусе. Читаю первую записку. Брат Аркадий, в своем воображении я не могу нарисовать образ внешнего двора, святилища, святая святых. Нужно ли для духовного роста знать подробно все детали и построение их? Если вы хотите действительно духовно возрастать, то это нужно. Если вы хотите остаться на том месте, где вы есть, то этого не нужно. Потому что это образы, через которые мы можем увидеть, как мы будем возрастать, и принципы. Эти же принципы есть в Новом Завете, но они становятся видимыми через эти образы. Нужно просто молиться, чтобы Бог открыл нам и увлек нас. Иеремия говорил: «Господи, Ты влек меня, и я увлечен». И я уже говорил, что слово «влечь» это раствориться, как сахар в стакане растворяется. Это вдаться, влечь, то есть полностью вдавиться и раствориться. Вот что такое быть увлеченным, влечь. И поэтому для того, чтобы понять, каким образом эти истины будут действовать в нас, Бог представил в наше распоряжение эти образы. У Бога образная речь. У Него не совсем логическая речь. Он пользуется логикой только для нас. Вообще-то, если он начнет говорить на духовном уровне, духовным языком, никакой логики не будет. Потому что у него речь не против логики, независимо от нее. То есть, допустим, духовный мир и физический мир, духовное измерение. Я уже говорил вам, монахи спорили, сколько демонов могут поместиться на конце иголки. Сколько угодно, 10 на конце иголки поместится. Потому что четвертое измерение, то есть духовный мир, ну, нельзя судить вот ни этой терминологией, ни этими формами о духовном мире. Точно и здесь, для того, чтобы понять Бога и Его образную речь, Он представил нам. Апостол Павел очень много говорил об этих образах, но так как люди хорошо и прекрасно знали и видели, он говорит, нет нужды говорить, потому что вы хорошо знаете. И он бросал только некоторые намеки или же больше говорил об этом. Мы просто должны изучать. Вы знаете, это нелегко. Это самый сложный институт, самая высшая академия. Люди, заканчивая институты и академии, посвящают десятки лет, и они постоянно учатся, занимаются, сидят ночами. А мы с такой легкостью пришли, послушали. Ну, не лезут эти образы. Вот сатана дает одно такое место. Обычно все невежды мне представляли это место. Книга пророка Исаии. Пойдет и неопытный, и не заблудится по этому пути, и будет там большая дорога. Поэтому что ты нам, вот, ну... Что ты усложняешь христианский путь? Вот он и, ну, вот чего ты вот, конечно, усложняешь для них, когда ты их розы превращаешь в тернии, когда они вот идут этим широким путем, или же идут, думают, что узким путем идут, когда идут широким. И идя узким путем, они думают, идут узким, говорят, о, камни, шипы, терны, сочиняют свои песни, и вдруг они слышат, что узкий путь, он весь из золота, из меди, серебра, что там вообще нет ничего подобного, что там нет камней преткновения на узком пути. Потому что Иисус, говоря об узком пути, он не просто сказал, он сказал о вратах сперва, об узких. Но Иисус прямо сказал, что я есть им врата. Он сказал, я дверь, кто мною войдет, выйдет и пажить найдет. Скажите, если вы войдете во Христа, вы что встретите там во Христе еще камни преткновения, или что вы во Христе встретите? Если вы встречаете камни преткновения, значит, вы не вошли в узкие врата, вы на широком пути. Написано, потому пасть, то есть пропасть без меры открыла пасть свою. У сатаны широкие врата, можете входить туда. Но найти узкие врата и войти в Иисуса, заплатить цену, отречься от того и другого, люди не хотят. То есть нам действительно нужно, зачем я здесь стою и зачем я трачу время, и вы сюда приходите, и мы изучаем сейчас эту книгу. Зачем Дух Святой побудил нас к этому? Только потому, чтобы мы могли духовно возрастать, чтобы мы могли оставить внешний двор, чтобы мы не приходили периодически на этот двор и опять уходили. Он хочет, чтобы мы вошли во святилище и уразумели Его красоту, и припали к Его ногам и сказали, «Боже, благодарю Тебя, что Ты вел, я вижу эту красоту». Стоит учиться, стоит напрягать свое знание, стоит встать и начать учить, и молиться, и учить, и заучать, стоит. Только чтобы духовно возрастать. Мы не возрастем просто так духовно, без знаний и без слышания этих знаний. Рассматривайте их, молитесь. Дух Святой обещал нам помогать. Утешитель, наставник и учитель. Он будет помогать, если мы захотим. Вторая записка такая. Не относящаяся к теме, но я ее зачитаю. Брат Аркадий, ученые строят великое множество гипотез о вымирании динозавров. Но все-таки, что послужило настоящей причиной их вымирания и когда это произошло? В Библии об этом ничего не указано. Нет в Библии об этом указано. Там не написано именно слово «динозавр», но после потопа очень многие виды животных того времени перестали существовать вообще, то есть перестали. И сегодня многие животные и многие виды перестают вообще, вымирают. Многие виды ученые так и не раскрыли, то есть вот, допустим, в океане так и не раскрыли. И так они и не будут раскрыты для них. Поэтому говорить об этом, были ли они или не были, находятся такие вот большие скелеты, и это говорит о том, что они были, и остаются допотопные виды некоторых вот, будем говорить, видов этих пресмыкающихся животных, которые перестали. Ной в ковчег вел, допустим, не все, он вел из этих видов, много есть видов собак, много есть видов ящериц. Много есть видов, допустим, других животных, но Бог водил по одному виду из этого множества. Потом эти виды размножались, увеличивались, но уже не достигли того множества. Поэтому, разумеется, не только динозавры, многие виды животных вымерли при потопе. Это была катастрофа всего мира, Бог судил весь мир, не животных, а людей. Но так как люди были соединены с животными, и животные были частью человека, они должны были подчиняться ему, и это был их Бог, то когда их Бог умирал, то и многие эти животные умерли. Потому что их Бог умирал за свое нечестие и беззаконие. То есть человек, который был назначен быть их Богом. Вторая, то есть третья записка. Брат Аркадий, как быть с людьми верующими и являющимися членами нашей церкви, но в то же время любящими грех, называя его не грехом? Например, они говорят, что баночка пива после трудового дня – это ничего. Но самое неприятное – это то, что они называют мою семью гордыми и пускают о нас различного рода сплетни, потому что мы не общаемся с ними и просто избегаем их. Я благодарю Бога, что вы не написали здесь ни вашего имени, ни имени тех, кого вы избегаете. Видите? Сейчас мы уже слышали, что сплетни, которые пускают о нас, это наша, ну, награда. Бог не будет давать награду просто так, за что-то. Он будет давать награду своим детям, своим воинам, которые могли перенести подобные сплетни. Как поступать с такими людьми? Я здесь конкретно говорю. То, что они говорят, меня совершенно не волнует и не касается. Бог не спросит, что они говорили. Он спросит, что я отсюда им говорил. Я говорю отсюда, что любой напиток, имеющий в себе алкоголь, употребление его есть грех. Как бы вы его ни называли, и какой бы ни был тяжелый трудовой день, если хотите действительно отдохнуть после хорошего трудового дня или тяжелого, придите и скажите: «Боже, позволь мне раствориться в тебе». Не можете стоять на коленях, ляжьте на спину, вот расслабьтесь и начинайте благодарить его, и засните. И Дух Святой пообещал нам, то не упивайтесь вином, слово «упивайтесь», не наслаждайтесь и не употребляйте вина, а употребляйте силу Духа Святого. Дух Святой обещает нам давать здоровье, давать трезвость и бодрость. Вот. Дух Святой пообещал, и я верю, что Он это сделает. Таких людей надо лечить. Это больные люди. Они еще не совсем излечились. У них есть своя теология все-таки, где-то глубоко сохраненная. Говори, брат, мы тебя уважаем, но... Почему вы не можете, если вы считаете, что это ничего, но избавьтесь просто от этого ничего? Не так-то просто. Те, которые пьют просто по баночке, сатане не надо, чтобы вы были пьяницами. Он так и будет держать вас на этой баночке. Но запомните, вы дальше двора никуда не идете с этой баночкой. Именно простая баночка пива не допускает подойти к умывальнику и осудить себя за баночку пива. Пускать сплетни, то есть я понимаю, хотя все мы члены церкви, ходим в одну церковь, но я знаю, что иногда мы избегаем друг друга. Иногда мы избегаем. Слово Божие говорит, время искать объятия, время уклоняться. Бывает такое время, что надо избегать. Зайдите в тайную комнату, молитесь, и вдруг приходит время. Вдруг у вас появляется тяготение пойти общаться с тем человеком, которого вы избегали. У меня так часто бывает. Иногда я избегаю, я чувствую, мне тяжело, я не могу. И потом вдруг появляется, ну, тоска, ну, потребность увидеть лицо этого человека, поговорить с ним, встретиться с ним. Когда вы начинаете прибегать к Богу, запомните, какими бы они ни были, они дети Божии. Здесь ли они в церкви, в другой ли церкви, не имеет равно никакого значения. Конечно, я говорю всегда, избегайте людей, которые прямо вливают вам в уши, что вы заблудились, вы такие, вы сякие. Надо избегать, потому что вы начинаете доказывать, защищаться, и вы падаете. Если хотят эти люди встретиться, пусть встречаются как друзья, а пусть не доказывают, или на равных, пусть просто объяснят, выслушают вас. И если второй, третий раз вас не послушали, больше не общайтесь. Слово Божие говорит, еретика после первого, второго раза отвращайся. Но нужно всегда делать различие между еретиком и немощным человеком. различие между слепцом и еретиком. Потому что слепец не может быть еретиком, запомните. Хотя слепец и принимает еретические учения, но он не еретик. Еретиками были фарисеи, саддукеи. Не думайте, что они были действительно слепы. Хотя Христос назвал их вожди слепые. Но когда он говорил притчи о них, они прекрасно понимали, о них говорил. И они говорили: ты что, нас считаешь слепцами? Мы видим, мы все понимаем. Но он говорит: если вы все видите, то грех остается на вас. Так что эти, с одной стороны, слепые, а с другой стороны, зрячие, очень хорошо видящие, что под них начинает подтекать вода. И тогда они для того, чтобы избавиться от этой воды, они начинают говорить, что эта вода течет от вас. Да, эта вода течет от нас. Эта вода есть суд Божий из медного умывальника. Это как раз вода течет, это мы омылись, и она течет от нас. Мы омываемся, мы говорим, это грех, мы омываемся, и она под них подтекает, а для них она не грех. Поэтому они начинают кричать, что грех, если кто, без косынки. Вот, то есть они хотят вот избавиться от этой воды за счет косынки. Нет, за счет косынки от греха не избавишься. Я уже вам говорил, одна сестра залезла на поле вместе с одним пастором вот здесь, в церкви. Не с нашей церкви, то есть, но в нашем городе. Они все в косынках. Воровали там ягоду. И он сказал: здесь можно, это не воровство. А ее поймали. Она говорит: ты что делаешь здесь? Она говорит: я не знала, мне сказали, что можно. Где это можно? Где написано, что можно заходить на поле и рвать? Ну, где написано? Это мое поле, и ну, я вам заплачу или нет, раз вы не знали, вот это первый раз, но чтоб вы не делали. Сестра пошла, написала записку на то собрание: брат, мы вместе с тобой воровали, и нам надо каяться. Он говорит: сестра, подойди ко мне, кто написал эту записку, он ее не зачитал. И он ее выгнал, сказал: уходи, никому не говори об этом. О косынках продолжает разглагольствовать. Но косынка ведь не покрывала, друзья. Здесь написано, что платки и покрывала — это разные вещи. Я отниму у вас и платки, и покрывала, и платки Павла возлагали. И если это платок, то там было бы написано, что жена должна покрываться платком, а то написано покрывалом. Почему же вы косынками, наволочками или накидками какими-то красивыми покрываете и говорите: вот я покрылась. Ну и что ты этого? Мужу ты стала подчиняться. Или что муж твой глава стал. Как ты топтала его, так ты и топчешь. И эта косынка тебе только помогает топтать. Это просто религиозная принадлежность, не больше. Но это не святость. Вот почему мы говорим, что таких людей надо лечить, надо их различать. В каком смысле лечить? Поймите, много есть больных, много есть немощных. Не спорьте с ними, не говорите на эту тему. Покажите им другой свет. Скажите: я люблю Господа. Вот я не ношу косынку, или я ее ношу просто как головной убор. Вот. Просто это мой головной убор, но это не моя религиозная принадлежность. Благослови Бог, я тоже люблю. Некоторые платки хорошо сидят на женщинах, некоторые нет. То есть некоторым они подходят, некоторым нет. У каждого есть свой вкус, платки есть разные. Бог дал каждому разный вкус. И есть возраст, есть категория, но не надо осуждать. Мы не осуждаем людей в платках. И не осуждайте тех, кто без платков, и не осуждайте тех, кто в платках. Но мы категорически осуждаем религиозную принадлежность. Если она просто говорит, это угождение Богу, то тогда мы осуждаем ее, это не есть угождение Богу, и тогда эта вода течет туда. Поэтому молитесь об этих людях, благословляйте их, которые пускают сплетни о вас. Слово Божие говорит, начинайте благословлять их. Вы знаете, благословление – сильная вещь. Когда вы благословляете, это как бумеранг летит к ним, и они почувствуют ваше благословение в духе и перестанут говорить о вас плохо. Если они почувствуют, перестанут, значит, ваше благословение почило на них, они перестали о вас говорить плохо и снова соединились с вами. Если нет, ваше благословение обращается к вам, но обращаясь к вам, прежде чем оно пойдет к вам, оно убьет их. Потому что благословение непринятое начинает обращаться другой стороной, проклятием. Иисус прямо сказал: если не примут вашего мира, то этот мир обратится им в проклятие. Тогда отрисите прах, и говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре, нежели городу или дому тому. Поэтому мы благословляем, а кто не примет благословение, кто не примет истины, кто подавляет истину ложью, говорит Павел, то гнев Божий открывается с неба. И как раз это тот медный умывальник, где мы омываемся, осуждаем себя. И когда мы осуждаем себя, люди видят, люди слышат, и эта вода будет под них подтекать. Возможно, она привлечет их тоже к медному умывальнику. Поэтому я советую, значит, этим людям подойти к медному умывальнику и принять осуждение самого себя, а их предать Господу, но ни в коем случае не разделять с ними баночку пива. Будем молиться о них, чтобы они прекратили употреблять алкоголь. Если есть нужды, да, пожалуйста, или вопросы, или нужды.